з нами на скайп-зв'язку. Незабаром з'явиться представник Харківської правозахисної групи Юрій Асєєв, і ми поговоримо про те, як будем говорить о том, как пересечь блокпост, контрольный пункт езда выезда, как вести себя, если военные пригласили на собеседование. И я точно так же предлагаю нашим слушателям присоединиться к эфиру. Звоните на номер 0800 750 490. Постараемся, Юрий постарается ответить на ваши вопросы, потому что, я знаю, слушают нас очень много и в Донецкой, и в Луганской области, собственно, там, где и приходится сталкиваться и с нарушениями, и с разными вопросами, и недопониманиями между военными, полицией. И да, и вот звукорежиссер Дмитрий Смеян подсказывает мне, что Юрий Асеев с нами на связи. Юрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Юрий, не случайно выбрала вас в качестве спикера, потому что, знаю, вы колесите очень много по Донбассу, по Луганской, по Донецкой областям, постоянно мониторите и сталкиваетесь наверняка, да, и, наверное, с каким-то непониманием на блокпостах. Если говорить в общем о пересечении блокпостов и контрольных пунктов въезда-выезда, какая ситуация, на ваш взгляд? Больше плюс или больше минус?
Ну, да, вы правы, действительно, в ежемесячно у нас бывает 1-2 поездки, мы практически мы уже, наверное, несколько раз объехали всю линию разграничения, все населенные пункты, и могу заметить, что блокпостов, конечно, в настоящий момент стало немножко меньше, их начали снимать, в частности, в Славянске, где было 2 блокпоста на 1 километр, и собирались большие очереди, и в других городах. Но в целом могу сказать, что на данный момент такая острая необходимость в таком большом количестве и в таком тотальном контроле, наверное, уже снижена. То есть уже такой, как, скажем, в 2014 году, там, опасности незаконного перемещения оружия и каких-то там диверсионно-разведывательных групп сейчас уже, наверное, не существует. Вот. Могу сказать, что на контрольно-пропускных пунктах ведется достаточно тщательная проверка всех пересекающих линий разграничения. Какие-то тропки, которые существовали ранее, в настоящий момент в обход контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на данный момент практически перекрыты все. Вот, поэтому, скажем так, создание таких неудобств, в частности, вот как, допустим, между Славянском, между Краматорском и Дружковкой находится блокпост на выезде из Краматорска в сторону Константиновки, на котором опять-таки собираются очереди, которые как бы, это местные люди, которые двигаются там из Славянска, из Краматорска, в Константиновку, в Московку. Для них очень большое неудобство все эти очереди создают и вызывают большое раздражение. Вот. И, собственно говоря, сама процедура проверки. Посмотрел, скажем, полицейский документ. Он не может определить, скажем, или вспомнить там, по памяти, там, находится ли обладатель данного паспорта в розыске, находится ли он в списках там сепаратистов. Вот. Поэтому, собственно, смысловая нагрузка этих блокпостов в настоящий момент, наверное, все-таки отсутствует. Вот.
Если говорить о КПВВ, какая обстановка там? Контроль, если блокпосты, я так из вашей речи поняла, что если блокпосты, не нужны, да, уже необходимость в них снизилась, то вот, наверное, и парочку КПВВ в Луганской области, никто бы, наверное, и против не был.
Да, вы знаете, география размещения таким образом построена, что между Майорском, который находится на трассе Бахмут-Горловка, работающие КПВВ и работающие КПВВ, которые находятся в станице Луганской, собственно говоря, там 300 с чем-то километров в протяженности, через которые люди не могут перейти. И само нахождение КПВВ в станице Луганской, если так географически смотреть, в самом углу дальнем углу контролируемой части Луганской области. Вот. И то, что там только пешеходный переход, тоже создает огромные проблемы, потому что автомобилисты вынуждены проезжать либо через Майорск, либо через другие контрольно-пропускные пункты. Поэтому открытие мы рассматривали географическую возможность открытия новых контрольно-пропускных пунктов. Это может быть и трасса Лисичанск, Луганск, это может быть и тоже Золотое, это может быть и трасса даже Попасная, Первомайск. Вот. Но счастье, работающий мост, также возможно открытие контрольно-пропускного пункта. Но, к сожалению, вот, зачастую желание гражданского общества упирается в непонимание армейских структур, в том, что существуют потребности гражданского общества. И, есть острая необходимость у людей пересекать линию размещения в ту или иную сторону. И, собственно, это надо тоже право уважать.
Юрий, очень много вопросов возникает, почему я решила об этом поговорить с правозащитником и, в частности, с вами. Ну, люди переживают о том, что их могут задержать. Вот очень много жителей неподконтрольных территорий высказывают опасения. Они даже боятся выехать лишний раз из-за того, что будут какие-то проверки, что-то там у них не так будет. Ну, знаете, да, и документы могут быть с печатями непризнанных ЛНР и ДНР, поэтому могут и к этому прицепиться. Вот этот нюанс можете объяснить? За что человека могут задержать? Какие там у него могут быть непорядки с документами? И за это, ну, реально могут там вызвать на собеседование, да? И надо соглашаться, а за что вот надо настаивать на своем, что у меня как бы все нормально, я прав, и не надо меня никуда вести и не со мной говорить.
Так, ну, давайте начнем по порядку. Первое, что граждане, которые пересекают, допустим, линию ограничения, выезжая с оккупированных территорий в сторону Украины, которые это не делали ранее, которые опасаются каких-либо возможных коммуникаций с силовыми органами Украины, вот. Ну, я думаю, если гражданин никогда не принимал участие в незаконных вооруженных формированиях на территории так называемых ДНР, ЛНР, то, собственно, бояться ему и нечего. Да, есть проблема в том, что созданы общественные организации типа «Мир Луганщины», вот, и всех бюджетников, там, учителей, медиков там, и коммунальщиков вне зависимости от их желания записали уже в состав этих организаций. Иногда силовые органы могут людей, находящихся в этих списках, потревожить, вытащить на коммуникацию. В этом случае могу сказать одно. Ну, нужно вести себя спокойно. Вот, если такие вопросы возникают, значит, человек вообще на них ответит. Но если эти вопросы выходят за рамки простой беседы, вот, естественно, нужно просить, чтобы данная беседа велась под протокол. То есть, чтобы составлялся протокол, официально записывались задаваемые вопросы, и было объяснено, в соответствии с чем вообще гражданин задержан, либо он подозревается, либо в отношении гражданина какие ведутся правовые действия. Вот. Поэтому я не думаю, что стоит бояться, опасаться. Если такие разговоры могут возникнуть, нужно поговорить. У нас также неоднократно возникали какие-то недоразумения, которые посредством подобных разговоров были устранялись, и, собственно, не стоит этого бояться. Вот. Что касается там документов с возможными печатями там разных республик, во-первых, пересечение линии разграничения возможно по документам, еще посвечивает особо, согласно закону Украины, о документах, такими там вычеркнутый перелик, кажется, из 18 позиций, это и загранпаспорт, и там посвящение моряка и пенсионное удостоверение в том числе. То есть фактически это любое удостоверение, выданное государственным органом, имеющее фотографию название органа его выдавшего, имеющая печать и срок действия документа. Поэтому, кроме паспорта, любой другой документ вполне должен удовлетворить представителей силовых структур, которые ведут контроль на ТПВВ или на блокпостах. Вот. Печати, да, бывают ситуации, когда человек поставил какую-то печать в паспорте, там, скажем, если по законодательству Украины, то есть паспорт, имеющий посторонние повреждения, либо какие-то отметки и тому подобное, может быть признан недействительным. Но это административная ответственность, никакой уголовной ответственности здесь не наступает. То есть такой документ просто должен быть обменен. И пропуск с оккупированных территорий в Украину должен осуществляться без проблем. Вот. Людям в этом плане бояться нечего. Что касается других документов, если вы знаете, Верховная Рада приняла закон, имеющий такое популярное название, о деоккупации Донбасса, и в котором четко отразили, что государственными органами Украины могут быть приняты документы, подтверждающие смерть или факт рождения с печатями так называемых республик. Вот, поэтому, наличие каких-либо таких, либо подобных документов, совершенно не дает оснований для того, чтобы гражданин был задержан, либо что могут быть предъявлены какие-то обвинения. Еще раз говорю, что если граждане никогда не участвовали в незаконных вооруженных формированиях и не подозреваются силовыми органами Украины в причастности к таким незаконным вооруженным формированиям, то бояться им, собственно, нечего.
А если, дело даже, не в документах именно человека, который пересекает линию разграничения, а что делать, если его близкие замечены, в связях с так называемыми ЛНР и ДНР, и вычислили украинские силовики, и это может быть основанием для того, чтобы его провели на собеседование, на разговор? Насколько это законно?
Никто не может быть привлечен к ответственности за другое лицо, в том числе по родственным каким-либо взаимоотношениям, если какие-то подобные вопросы возникают, но никогда сын или за отца не отвечает, либо опять за сына, в юридическом плане я имею в виду. Никто не может знать такие ситуации могут возникнуть, зачастую на всех контрольно-пропускных пунктах находятся сотрудники службы безопасности. Если граждан, которые пересекают, как мне говорили, проверяют по 18 реестров, совершенно различных, включая миротворец, который, собственно говоря, не является каким-то государственным реестром, и там, возможно, гражданин, может быть, показана какая-то родственная связь с лицом, который состоит либо в розыске, либо на подозрении. В этом случае, опять-таки, рекомендация правозащитника в том, что следует говорить, дать ответы о том, что если это действительно так, неизвестна судьба моего родственника, который я ничего не могу вам по этому поводу пояснить, и извините, я спешу. Если есть более серьезные ко мне вопросы, значит, под протокол. Общаемся под протокол.
Юрий, скажите, а есть ли какое-то ограничение по времени для такой беседы? Захотели с человеком поговорить, насколько с ним могут говорить? Час, два, на сутки могут задержать? Это уже, наверное, все-таки какая-то должна быть весомый документ, для того, чтобы человека на сутки задержать.
Вы знаете, еще в 2015 году, когда Украина объявила о том, что она отходит от соблюдения ряда оппозиций по конвенции о правах человека и расширяет возможность того, что силовые органы до 30 дней могут задерживать якобы. Но сейчас эта норма фактически она не используется. Но в целом законодательно для проверки личности и установления каких-то данных правоохранители могут задерживать там, до 72 часов. Вот. Ну, не более этой, да, но это при наличии каких-то серьезных обоснованных подозрений там, для проверки там, каких-то данных, если это очень там, проблемно может.
Если человек понимает, да. И ему говорят, да, что мы вас вот задерживаем, долго будем проверять, 72 часа. Человек имеет право как-то сообщить куда-то о том, что он попал в такую ситуацию, или все, он отрезан от мира? Но это тоже важный момент.
Нет, конечно же. То есть все нормы уголовно-процессуального права действуют в этом случае. То есть он имеет право позвонить своим родственникам, сообщить, где он находится. Вот, он имеет право позвонить своему, ну, если у него есть адвокат, либо телефон какой-то бесплатной правовой помощи и пригласить адвоката. Вот, то есть никто не может ограничить в этом праве. То есть, ну, скажем так, да, были такие моменты в 2014-2015 году, когда вот вся эта горячность и, скажем так, правовой такой нигилизм позволяли, что люди задерживались несколько суток и находились непонятно где, и с ними как бы работали, как говорится, какое-то время. Но сейчас, как бы, ну, я считаю, что даже на линии разграничения, даже вот граждане, те, которые проживают на оккупированных территориях, они также не ущемлены в правах, то есть, будучи гражданами Украины, они имеют полное право пользоваться всеми теми привилегиями, как бы, которые дают законы Украины, законные права граждан.
Юрий, за время вашей правозащитной практики обращались ли к вам люди, у которых возникали проблемы при пересечении блокпостов, КПВВ, и как дела, как развивалась вообще потом ситуация, удавалось ли им восстановить справедливость и доказать свои права, отстоять свои
права? Да, вы знаете, неоднократно обращались последние случаи, вот один из последних случаев, примерно где-то полгода назад, позвонила женщина, сказала, что она везла там несколько каких-то косметических наборов в Орловку и на блокпост в Майорск, и ее заставили, будучи в короткой юбке, ее лица, которые там находились в форме, которые не представились, заставили ее саму раскладывать по цветам, как она сказала, по цветам, чтобы красивые фотографии получились. Ее продержали 7 часов, составили протокол. В итоге с этим протоколом мы помогали ей в суде. В итоге в суде оказалось, что как бы претензий уже никаких нет. Протокол был отозван, и рассмотрение по административному так и не состоялось. То есть находясь в тот момент, она уже позвонила своим родственникам, которые дали наши телефоны, мы консультировали ее, и когда мы начали уже вот, говорить, что там потребуется составление протокола, скажите, что сейчас приедет ваш адвокат, ну, ситуация сразу изменилась. То есть зачастую иногда вот ряд представителей силовых органов пользуются именно вот правовой неграмотностью населения и вот это вот чувством опасности, чувством какой-то там, ну, по большому счету, та линия разграничения, которая сейчас существует, но фактически это граница как бы между Украиной и непризнанными республиками. Вот, поэтому на нее распространяются те же правила, как и при пересечении границ. Вот, и, собственно, никаких там не должно быть со стороны представителей силовых органов, каких-то там выходящих за рамки претензий к гражданам и незаконных каких-то требований.
Юрий, ну и коротко, последний вопрос. Скажите, насколько реально добиться какой-то компенсации? Вообще, я не знаю, вот если человека задержали, да, потом в суде оказалось, что неправы были правоохранительные органы, вообще какая-то компенсация предусматривается или скажут, мы ошиблись?
Знаете, в случае, если у гражданина есть там билет на поезд, билет на самолет, если у него какие-то, скажем, там путевка куда-то за границу и тому подобные вещи, тогда он действительно в этом случае он, естественно, обязательно должен требовать составления протокола в котором будет отражено фактическое время его там задержания, там и фактическое время, когда его отпустили. Вот, чтобы вот в этом случае, конечно, можно будет обратить под суд, то есть в случае, если эти все, скажем, ну, это были какие-то личные хотелки, не вписывающиеся в требования закона, то в этом случае обратившись в суд, гражданин может рассчитывать на получение компенсации именно в случае, если он потерял, там, опоздал на поезд, на самолет и там пропустил свою путевку и так далее. То есть, да, в этом случае да. Ну, возможно, что процесс в суде будет жаркий, потому что представители силовых ведомств будут, естественно, сопротивляться и доказывает, что они были правы.
Спасибо. Я напомню, с нами на связи был представитель Харьковской правозащитной группы Юрий Асеев.